либо-либо.
Предупреждение. В этом эпизоде описывается сексуализированное насилие над подростками. Пожалуйста, слушайте его с осторожностью. Представься, пожалуйста, расскажи, где ты живешь, сколько тебе лет, чем ты занимаешься.
Меня зовут Ревека Ершович. Я живу в Бостоне, точнее, в Медфорде, но это не важно. И я занимаюсь экономикой.
Ревека впервые написала мне 11 октября 2022 года, на следующий день после выхода подкаста «Ученицы». Она рассказала, что ей понравилось, как сделано расследование, и захотела поделиться своей историей. А в январе 2023 года мы начали работать над этим проектом. У этого расследования две версии – на английском и на русском языках. Вы слушаете второй эпизод русскоязычного подкаста «После школы». Этот эпизод называется «Жеванная бумага». Меня зовут Настя Красильникова. Сейчас Ревека, ей 26, живет в Бостоне и делает академическую карьеру. Она родилась в Москве, в интеллигентной семье. Ее папа инженер, а мама врач. Ревека с детства была, как она выражается, нёрдом. Она любила учиться, интересовалась литературой, историей и философией. В 2012 году, когда Ревеке было 14 лет, она поехала в летнюю школу по иудаике. Иудаика – это наука, которая изучает религию, историю и культуру еврейского народа. Школа, в которую она отправилась, была организована творческим сообществом «Самбатион».
«Самбатион» – это такая летняя академическая, более-менее, ну, академическая, да, школа по иудаике, где дети едут в разные страны, и им читают лекции по иудаике, водят какие-то экскурсии, люди ходят, ездят на этнографические всякие поездки. Вот мой первый самбатион был в Украине. Мы встретились все в Киеве, потом поехали на запад, в Закарпатье, доехали до Львова. Пока мы были в Закарпатье, мы спрашивали там у местных жителей о том, как развивалось местное еврейское сообщество и так далее. Находили всякие кладбища, надгробия с надписями на идиш, на иврите. Там были подростки и учителя. Среди учителей была какая-то иерархия, она не была, например, мне особенно понятна. Ну, то есть были учителя-учителя, были какие-то люди, которые что-то организовывали, были какие-то люди, которые вели какие-то воркшопы, и все достаточно было свободно, и учителя эти были с большим разбросом возрастным.
На официальном сайте сообщества творческой иудаики «Самбатион» написано: «Всех нас объединяет любовь к еврейской и мировой культуре и горячее желание продвигать ее вперед. Мы любим читать, рисовать, сочинять музыку, создавать кино. А еще мы любим путешествовать. Каждое наше странствие – это целый роман». В разные годы «Самбатион» проводил молодежные форумы по иудаике, школы гуманитарных знаний и летние лагеря. Как раз в один из таких лагерей летом 2012 года поехала по рекомендации старшей сестры 14-летняя Ревека. Одним из преподавателей «Самбатиона» был Марк Кандельман. Ему в этот момент было 26 лет.
И у Марка был очень длинный нос и очень большая шляпа. Он был преподавателем, он читал лекции по иудаике, он специализировался на всяких мистиках.
Марк обращал на себя внимание не только внешностью. Ревека рассказывает, что он держался с апломбом. А еще о нем в школе «Самбатион» ходили разные слухи. Например, Ревека узнала, что за глаза некоторые люди называют его не Гандельман, а Гандельфак. А еще сразу несколько человек сообщили ей: «Ты точно в его вкусе».
Ну, я как бы абсолютно не понимала, о чем это. Ну, то есть, видимо, я была его каким-то типом, не знаю, девочки, что-то в этом роде, потому что люди предсказали, что это произойдет, и оно произошло.
Ближе к концу поездки экспедиция приехала во Львов. Ревеке захотелось погулять по вечернему городу. Один из преподавателей предложил ей позвать с собой Марка.
Я пошла к нему такая: «А вы бы со мной бы не пошли бы гулять по Львову?» И дальше он меня начал охмурять во Львове. Мы ходили по каким-то дворам, и он мне читал стихи и рассказывал про любовь, и рассказывал про свою бывшую девушку, и про свою другую бывшую девушку. И больше читал стихи. Мы сидели на каком-то камне в каком-то дворе. Вокруг были чугунные ограды, которые поблескивали синеватым цветом. И мы держали руки и так далее.
Для тебя это тоже было романтическое приключение, правильно?
Да, 100%. Ну, я еще начиталась какой-то русской литературы. Мне кажется, вся моя идея про любовь была какой-то смесью очень странной Тургенева на 80% и Пелевина на 20%. Это не очень хорошая смесь для 14-летней девочки. В Москве мы еще встретились несколько раз в разных местах, и к тому моменту он очень уже много мне рассказывал там про своих бывших девушек, причем он не просто тебе об этом рассказывает, он тебя сравнивает.
Перед поездкой в Самбатион Ревека выдержала серьезный экзамен в 9 класс одной из лучших школ Москвы, 57-й школы. До этого она училась в гимназии и была всем довольна. Но мама, видя способности Ревекки и интерес к разным наукам, уговорила поступать в такую школу, про которую все говорят – это путевка в жизнь. Летом Ревекка все еще сомневалась, уходить ли в 57-ю, но осенью решилась. Ее убедил Марк.
И он меня очень быстро и успешно убедил, потому что как бы в моих глазах нет никого авторитетнее Марка в этот момент.
Марк был настойчив и даже помогал Ревекке с документами, нужными для смены школы. 57-ю окончили многие близкие друзья Марка. В Самбатионе работали многие выпускники 57-й. А еще там прямо в этот момент, в 2012 году, в 11 классе, училась бывшая девушка Марка, одна из тех, с кем он сравнивал Ревекку. Ее зовут Сара, и мы услышим ее в этом эпизоде.
Сара Безрукавникова, училась на 2 класса старше меня. Я уже знала, кто она. Это было не очень трудно понять дедуктивным методом. И мне было интересно. Я не знаю, мне кажется, что на самом деле Марк сделал так, что дружбы между мной и ей быть не могло, но почему-то мы с ней подружились примерно сразу.
В начале 2010-х годов Марк Гандельман учился в Иерусалиме и в Москву приезжал изредка. Но он поддерживал с Ревеккой интенсивный и постоянный диалог в письмах.
Он меня заставлял все время писать ему какие-то письма. И потом он эти письма раскритиковывал, рассказывал мне, что я очень плохо пишу и так далее, и так далее. С подростками это очень благодарное дело, если ты хочешь угробить их самооценку, потому что она и так не очень стабильная. Он это делал все очень успешно.
Марк требовал, чтобы Ревекка писала философские эссе и отвечал ей длинными письмами. Ревекка прислала мне десятки этих писем. Нам удалось подтвердить, что эти имейлы отправлены с почтового ящика, принадлежащего Марку Гандельману. Письма датированы 2012, 2013 и 2014 годами. Я попросила нашего композитора Эльдара прочитать несколько выдержек из них. Должна предупредить, слушать их нелегко.
Ривка, ребенок, ты же просто не знаешь, как быть с другим человеком. Поэтому ну напиши мне. Как ты себе представляешь то, что можно назвать совместностью, когда один в Иерусалиме, а другой в Москве, когда одному 27, а другому несколько меньше? Твой текст сочится тем, что тебе 15 лет, и тем, что зовется Эрос. О, если бы плоть была так же добра, прозрачна и безрассудна, как может быть твой текст. Если бы она летела так же по ветру, как летит русский язык. Но мудрая плоть тяжела, как свинцовый диск. И поэтому, чтобы выжить, люди придумывают не только галицистских юношей, но и мораль, чтобы как-то справиться с тем господином, который зовется телом.
С Марком как бы все очень постепенно прогрессировало. Мы с ним говорили по скайпу в основном. И помимо того, что он мне рассказывал, что я плохо пишу, он меня еще убеждал, что, например, если мужчины ко мне не чувствуют влечения, то это, значит, моя проблема, это потому что я непривлекательный, поэтому я очень хорошо научилась интерпретировать, что какой-нибудь нормальный вполне мужчина не хочет спать 17-летней, 16-летней девочкой, как, что вот смотри, какая я некрасивая и так далее, и никому я не нравлюсь. Вместо того, чтобы как бы ценить это и думать, о, как хорошо, люди тебя уважают и не являются педофилами, как бы у людей есть дети, жены и так далее. Вот. Вместо этого я все это научилась как бы воспринимать таким образом, даже если мне ничего абсолютно не хотелось от этого человека. И на самом деле такое восприятие мира делает тебя очень-очень уязвимым. Потому что ты как бы как магнит притягиваешь к себе всех этих людей, которые таки хотят что-то делать с 14-летней девочкой и там 15-летней и так далее. Помимо этого, он еще в какой-то момент стал просить меня раздеваться для него, причем это тоже было каким-то путем шантажа, то есть разденься, потому что ты мне должна, потому что посмотри, как я с тобой хорошо разговариваю, потому что это абсолютно нормальное желание у взрослого человека. И дальше он мне рассказывал как бы, что нормально, а что ненормально. Учитывая, что у меня в голове только русская литература, у меня нет никаких идей, как должно быть, как не должно быть. То есть, ну, наверное, у меня была какая-то идея, что, не знаю, если ты ходишь в церковь, то, может быть, не надо спать до свадьбы, но как бы я не воспринимала эту идею всерьез, а никаких более разумных идей у меня на периферии не было. Ну, вот он мне это говорит, наверное, это правда, да. И я это делала, мне было с этим очень некомфортно.
Периодически Ревекка ездила в Израиль, у нее там жили родственники. И родители отправляли ее туда на время цветения растений из-за сильной аллергии. Во время этих поездок она начала оставаться не у родственников, а у Марка.
Мои родители считали, что он просто взрослый человек, который является учителем. И мне кажется, что мои родители слишком хорошие люди, чтобы подумать, что кто-то будет, не знаю, спать с их подростком, дочерью, особенно человек, который преподает их дочери. Я помню, что один раз я приехала в Израиль, и он хотел со мной спать, и я очень этого не хотела, и он мне говорил, что я обязана с ним спать, если я хочу остановиться у него. Я очень не хотела ничего делать, и я ему говорила об этом, а он мне говорил, что, как бы на что ты рассчитываешь, если ты едешь к взрослому мужчине, ты обязана с ним спать. И он меня привел в какой-то момент в Иерусалимский базар, где было, может быть, и есть кафе «Паста Баста». И там мы встретились с его подругой, которая тоже выпустилась из моей школы, 57-й, Орли. И он мне рассказал, как бы, что вот она приехала, у меня остановилась, но со мной отказывается спать. И она мне сказала, что так не делают. Действительно, если ты приезжаешь к человеку, я такая, окей, если я приезжаю, значит, я обязана, значит, я буду.
Я нашла подругу Марка Орли и поговорила с ней, но она не разрешила записать эту беседу. Орли помнит, как встречалась с Марком и Ревеккой в кафе «Паста Баста», но не помнит этого обсуждения и отрицает, что говорила Ревекке об обязанности спать с мужчиной, который предложил остановиться у него.
И я помню, что после этого, помимо того, что он хотел, чтобы я раздевалась и так далее, и помимо того, что он делал всякие эротические фотографии меня, там, не знаю, с обнаженным грудью и так далее, он не лишил меня девственности, но он стал тереться об меня, и это было абсолютно отвратительно, и он при этом от этого кончал, что теперь в ретроспективе мне кажется очень странным. И потом он мне еще не давал это все сразу смыть, и мне было абсолютно отвратительно. Просто вот омерзительно. Это была примерно самая омерзительная вещь, которую я делала в своей жизни. Вот, и я помню, что это был первый раз, когда я еще научилась абстрагироваться от того, что происходит. То есть я стала смотреть на потолок и думать о чем-то и так далее. Я помню, что особенно я помню очень хорошо один раз. По-моему, это был даже самый первый раз. Вот он это все делал, а я смотрела на потолок и думала, что мы пойдем вот сейчас в итальянскую синагогу, и там будут красиво петь. И думала еще о чем-то, что произойдет там дальше, что будет шаббат, что мы будем есть то и делать это, и что можно спеть какой-то гимн.
Ты ему говорила, что тебе это неприятно?
Да. То есть я ему говорила настолько, насколько я могла это все сказать, но... то есть я ему говорила изначально, что не хочу это делать. Потом я показывала всем видом, что мне неприятно, и он мне говорил, что мне должно быть приятно.
За несколько лет до этих событий отношения между Марком Гандельманом и Сарой Безрукавниковой развивались похожим образом. Сара Безрукавникова училась на 2 класса старшей Ревекки в 57-й школе. Сейчас они обе живут в Бостоне и по-прежнему близко дружат. Сара – научная сотрудница в Гарвардском университете. Ей 27 лет. С Марком Гандельманом она познакомилась, когда ей было 11 лет, а ему 22 года. Это произошло в Иерусалиме, в гостях у друзей Сариных родителей.
Он был красивый, он занимал очень много места в разговоре и говорил, как мне казалось, умные вещи. Не знаю, я была очень книжным ребенком до 13 лет, и мне он казался каким-то таким литературным персонажем. Что-то в нем даже было такое отчасти рыцарское. Не знаю. Такой образ у меня возник от него в детстве. И потом мы стали переписываться.
В этой переписке Марк тоже, как и в случае с Ревеккой, играл роль наставника.
Он показывал мне диалоги Платона, которые надо было читать. И я читала и писала какие-то свои впечатления. Потом я приехала в Израиль. Ну, тоже, может быть, мне было без 5-12 или уже 12. И мы встретились. Я тогда жил в общежитии на горе Скопус в Иерусалиме. И мы пошли к нему в комнату. И там лежали. Он спрашивал, первый ли это мой раз, когда я вообще с кем-то лежу в кровати. А мне тогда очень хотелось казаться очень продвинутый взрослый. Я сказала, что нет, конечно, первый. И с того эпизода я помню, что мне было дико некомфортно. Вся ситуация как-то была очень напряжная, и я не чувствовала, что я могла как-то нарушить романтику момента, и поэтому я просто лежала бревном и ждала, когда наступит какой-то прогресс, и можно будет встать и пойти. Он тогда жил с такой очень милой израильской девушкой, и я помню, что она в какой-то момент пришла и была на кухне. И я помню, что она не хотела встречаться со мной взглядом, все время отворачивалась.
Девушка, о которой говорит Сара, соседка Марка по студенческому общежитию.
А потом он мне написал большой имейл с темой вопроса оптики. И я тогда вообще ничего не понимала, что это значит. Я подумала, красивое слово «оптика». Не знаю, я думала, что, может быть, это про то, как надо на мир смотреть каким-то общим взглядом или что-то такое. Ну, сейчас я понимаю, что он имел в виду оптика в плане того, что люди скажут. И этот имейл, он был таким как бы официальным признанием, в смысле, что я ему нравлюсь и что можно сейчас приступить к следующему этапу наших отношений.
Сара регулярно приезжала в Израиль навестить своих бабушек, а Марк наведывался в Москву.
И мы с ним продолжали лежать. Я помню первый ранний секс, который у нас был. Мне тогда казалось, что у меня были какие-то идеи, что я всех подвожу, кто на меня когда-либо рассчитывал, и что это как-то ужасно. И я не могла никому об этом рассказать, потому что у меня были такие чувства. Я старше из 5 детей, и у меня всегда было, мне кажется, какой-то... Ну, во-первых, меня всегда считали за взрослую, из мальства. И мне казалось, что из-за этого у меня было ощущение, что у меня есть на все права. Параллельно с этим я была не готова, очевидно. И мне скорее было по большей части неприятно. Мне сначала не нравилось делать ему минет. Но я, мне кажется, не выражала это никак, кроме какими-то там, может быть, отстранений. В общем, я не говорила открыто «нет». Мне было поначалу очень некомфортно. И очень некомфортно, когда мне делали ранний секс. Но да, потом я себя как-то убедила, что это нормально. В общем, мне кажется, у меня была картина мира, которая отчасти состояла из книжек про типа 60-е, 70-е в Нью-Йорке, отчасти состояла из разговоров 57-й о том, как же классно бухать со старшеклассниками. И это была не то, что моя первая там тусовка со старшими. Поэтому мне казалось, что то, чем я занимаюсь, это очень круто, и это, значит, приобщение к чему-то высшему, и это то, как, значит, классные и крутые взрослые люди живут. И параллельно с этим еще был такой вайб, типа интеллектуальное превосходство, что вот мы еще и Платона читаем.
Я спрашиваю Сару, когда ей перестало казаться крутым все, что происходило с ней в тот период.
Сначала он мне просто очень сильно надоел, потому что мне хотелось тусоваться и учиться. Ну, он называл меня злой и эгоистичный, и говорил, что так же я не могу ему не уделять время. Просто сумасшествие какое-то сейчас про это думать. И жаловался, что я недостаточно, значит, развернуто ему пишу, значит, эти, блин, имейлы. Потом я приехала в Израиль, и я помню, это было просто ужасно. Мы пошли гулять, и он плакал и говорил, что вот он самый одинокий, и что его никто не понимает. Ну, в общем, очень сильно жаловался, и я потом пошла домой, и мне было стыдно, что я вообще участвую в чем-то таком. На тот момент мне уже просто хотелось прекратить. И именно с человеческой точки зрения. Мне было стыдно за него. Мне было стыдно, что человек так может себя вести. И да, ну потом, значит, скорее из жалости я с ним продолжала еще несколько месяцев общаться.
Вот цитата из одного из писем Марка Гандельмана Саре Безрукавниковой.
Ты подумай, можешь ли ты любить меня? Ты можешь взять вот это свое в сердце, в руки и вглядеться в смысл слов «я тебя люблю». Пережить это. Понять, сколько это работы к другому, желания, неизбывности к нему. Ну, не можешь, пусть. Ну, пожалуйста, перечитай это письмо не так, как ты читаешь мои письма, жеванную для тебя бумагу, а так, как читает письмо от того, в кого влюблен, внимательно, мучительно, выверяя каждое его слово. Перечитай. Если так, можешь понять это «я люблю тебя», тайну эту, от которой как таракан дохнешь, лапки загибаются, я возвращаюсь к тебе. Если не можешь, давай прощаться. Прости за максимализм, но у меня нет больше сил спать с тобой, когда ты от меня всегда уходишь, всегда устаешь, всегда взвешиваешь, всегда не про меня. Ты маленькая злая девочка, которая не понимает, что такое проснуться после всего на утро и знать, что до обеда для того, кто у тебя в сердце, кого ты всем сердцем ёб любил и проживал, ты унылое дерьмо в проруби.
Марк, мне казалось, уже какой-то такой надоедливый мухой, которая чего там жужжит, а мне не до нее совершенно. И я потом просто сказала, что я больше не буду отвечать на твои письма. До свидания. И потом он мне сказал, какая я бессердечная сука и что-то такое. Ну и да, я просто забанила его и пошла дальше. Там, не знаю, у меня была очень классная жизнь. Я была в одном классе, там были поездки, друзья, тусовки, интересные книжки. Было просто супер. А потом мы познакомились с Риппи как раз. Она мне была на 2 класса младше.
Сара очень активно дальше пыталась меня как бы из этих отношений вытащить, потому что она в этот момент уже из них ушла и понимала, что они были очень манипулятивными, абьюзивными и так далее.
Это снова Ревекка Гершович, девушка, с которой начались этот эпизод и это расследование.
И она как бы достаточно очень нежно, но очень последовательно пыталась меня из них вытащить. И на самом деле я бы, возможно, провела бы в них больше времени, и урон от них был бы больше, если бы не она.
Ревекка говорит, что не рассказывала о сексуальных отношениях с Марком родителям. Но как-то раз, когда родители уехали, и Марк остался ночевать у Ревекки, домой неожиданно пришла ее старшая сестра Анна. Ей тогда было около 40 лет.
У меня ночевал Марк, и мы с ним спали в одной кровати. Я помню, что моя сестра утром пришла, и я не знала, что у нее вообще были ключи от этой квартиры. И она была очень зла на Марка. Она думала, что он быстренько убежит, как бы поняв, что... Ну, не знаю, надо быть ненормальным человеком, чтобы спать с 14-летней девочкой или пытаться что-то околосексуальное с ней делать. Надо быть еще более ненормальным, чтобы не убежать, когда ее взрослая сестра приходит домой и готова тебя съесть живьем. Но он не убежал.
Вот как о тех событиях рассказывает Анна Гершович.
Я была где-то рядом и заехала к ней просто в гости по какой-то причине. И увидела Марка там. Это было утро. Я удивилась, но хотела не думать, что что-то между ними могло быть. Но потом я увидела, что комната родителей открыта, и, в общем, не оставалось никаких сомнений. Я попросила его уйти и выразила как-то свое недовольство. Но, скажем так, я его выразила, мне кажется, сейчас недостаточно настойчиво, недостаточно резкой формы. И он пообещал уйти, стал меня как-то уверять, что все в порядке. Вот Ревекка тоже выглядела вполне счастливой. Но тут еще такой момент, что в 15 лет, я понимаю, что это, естественно, это ребенок, но она была довольно взрослым ребенком и свои границы тоже отстаивала. И я не могла запретить ей общаться с Марком или чем-то заниматься. На самом деле не хотелось, наверное, терять какое-то доверие в отношениях с сестрой, поскольку тогда так казалось, что если я буду предпринимать слишком активные действия, то она просто не будет мне доверять, не будет мне ничего рассказывать. Я еще хочу добавить, что эти отношения между 15-летней девочкой и 27-28-летним, не помню, сколько ему тогда было на тот момент, взрослым мужчиной, 10 лет назад воспринимались иначе, чем сейчас. Отношение к этому в обществе, как мы все знаем, за последние годы очень сильно изменилось. Естественно, что и тогда это считалось нежелательным, но это не считалось чудовищным. Моя юность прошла в хипповской среде, где идеи свободной любви очень процветали. И это тоже некоторое искажение такое, которое у меня, несомненно, присутствовало тогда. Что, конечно, совершенно ничего не оправдывает и не облегчает ситуации.
В какой-то момент я его спросила, а почему ты тогда ничего особенно не сделала? Она сказала, я как бы попыталась с тобой говорить, что тебе не надо это с ним быть в отношениях, ну а что мне было сделать? Я как бы не наблюдаю за тобой 24 часа в сутки. Я не являюсь твоим родителем. Я не могу сделать так, чтобы Марк тебе никогда не подходил. Ну, то есть я выговорила ему, я попыталась убедить тебя, но ты не хотела убеждаться. То есть я считала, что вот я все делаю правильно, а все, кто мне говорят не так, ну, как бы, не знаю, ты подросток бунтуешь. Я была очень бунтарским подростком. И если моя сестра не могла убедить меня, сестра имеет огромный авторитет в моих глазах, то как бы кто меня может убедить тогда?
Я спрашиваю у Ревекки, как ей удалось закончить отношения с Марком.
Последний раз я помню, что он был у меня в квартире, мне было уже лет 16 в этот момент, и он очень хотел, чтобы все было кошерно. Я никогда не соблюдала кашрут. Вообще этого всего не очень понимаю. Но как бы, если он хочет, чтобы было кошерно, я даже для него прокашировала посуду. В какой-то момент я пришла домой, обнаружила, что этот засранец из моего холодильника выкинул половину еды, которую он считал некошерной. И я помню, что почему-то для меня это был просто последней каплей. И я просто взъярилась. Ну, то есть меня это так выбесило, что он взял, пришел ко мне домой. Я его принимаю у себя дома, и он еще выкидывает мою собственную еду из холодильника. И вот почему-то это было последней каплей.
Марк Гандельман считал себя не только философом, но и фотографом. У него была, по свидетельствам нескольких знакомых с ним человек, целая коллекция фотографий его бывших девушек без одежды. Среди этих девушек были и его ровесницы, и подростки – Сара и Ревекка. Одна из деталей, поразивших меня во время расследования, то, насколько неосторожен был Марк. Он писал откровенные письма девушкам, которым не было 16. А Ревекка показывала мне переписку с Марком в Фейсбуке, где он пишет: «У меня не было романов и секса с несовершеннолетними после тебя». В своих расследованиях я всегда стараюсь поговорить с людьми, которые должны были заметить, как отношения между преподавателем и учениками становятся слишком близкими. И, вероятно, не только заметить, но и что-то предпринять в связи с этим. Задать вопросы о Марке Гандельмане мне удалось сразу двум людям из Самбатиона, летней школы, где Марк познакомился с Ревеккой Гершович. Через несколько месяцев после начала этого расследования в студии звукозаписи в Иерусалиме я встретилась с бывшим преподавателем сообщества Самбатион, антропологом Александром Львовым. Он пришел на запись с условием. Разговор в обмен на обещание не использовать запись, если ему не понравится результат. Результат ему не понравился, так что голос Александра Львова вы не услышите, но я перескажу вам часть нашей беседы. Мне было важно послушать, что скажет Львов, во многом потому, что я уже поговорила с его дочерью. Ее зовут Ривка Львова, и она тоже ездила в Самбатион в начале 10-х. Там она подружилась с Ревеккой Гершович, нашей героиней. Узнала о ее отношениях с Марком и о том, как Ревекке в них тяжело. Однажды она обратилась к своему отцу с просьбой повлиять на Марка. И, по ее словам, в ответ он порекомендовал ей не лезть в чужие отношения. Александр Львов сказал мне, что не помнит этого разговора с дочерью, не знал об отношениях Марка и Ревекки, и, хотя в целом не одобряет романы между учителями и учениками, Марк не вызывает у него морального отвращения, ведь он проходит свой путь, а человеческие отношения – очень сложная штука. В тот же день, в ту же студию, на встречу со мной пришел Илья Дворкин, философ и педагог. Он живет в Иерусалиме. Илья много лет был руководителем сообщества творческой академической иудаики «Самбатион». Первым делом он протянул мне бумагу, на которой было сказано: «Я, Анастасия Красильникова, подтверждаю, что во время беседы с Ильей Дворкиным в Иерусалиме 25 апреля 2023 года не производится аудио- и видеозапись. Любая ссылка на слова Ильи Дворкина во время этой беседы требует его письменного согласия». Я подписала эту бумагу, поэтому я не могу рассказать, о чем мы разговаривали. Илья Дворкин запретил мне себя цитировать. Но я могу рассказать, чего в этом интервью не было. В нем не было признания ответственности Ильи как директора за то, что в Самбатионе Марк Гандельман совратил школьницу. Илья Дворкин также не признался, что знал о романах Марка с несовершеннолетними девочками. Он утверждает, что все эти обвинения – ложь. А вот как Ревекка Гершович описывала поведение Марка в лагере Самбатион.
Он спокойно меня прилюдно трогал, обнимал и так далее. Ну, то есть мы делали все те вещи, которые ты делаешь в взрослом возрасте, не знаю, допустим, с твоим молодым человеком, с твоим мужем, когда ты ходишь за ручку и вот это все. И то, что Дворкин говорил, что они не знали, мы были у него дома и обнимались во время шаббата. Я помню это отлично. Ну, в смысле, это просто какая-то полная жесть.
В 2022 году Илья Дворкин пришел в комментарии к посту об отношениях учителей и учеников в Самбатионе и назвал его «обычной клеветой». Вот как ему ответила Ревекка Гершович.
«Обычная клевета? А что Марк со мной спал в 14-15 лет, это вам было неизвестно? Да он же к вам в гости меня приводил, когда мы вместе жили у него дома в Иерусалиме. А что его прозвище было Гандельфак? Это вы тоже не знали?» Вы говорите, что это клевета, потому что вы дрянь не лучше него. И более того, в каком-то смысле вы даже худшая дрянь, чем Марк Гандельман, потому что вы дали ему работать и ездить с детьми и подростками все это время, зная, что он вытворяет, и подвергли этих детей невероятному эмоциональному и физическому насилию. Спасибо вам за то, что я узнала, что такое вибрирующие цвета при панических атаках. Спасибо, что я узнала, что такое неизбывная тоска и страх. Спасибо, что я узнала, как смотреть в потолок, чтобы абстрагироваться от того, что кто-то делает с твоим телом. Спасибо вам за все. И горите в аду.
Это подкаст «Дочь разбойника». Сезон, который вы слушаете, называется «После школы». Меня зовут Настя Красильникова. Оставайтесь со мной. В следующем эпизоде мы отправимся на поиски Марка Гандельмана. У этого подкаста есть сайт, на котором мы собрали дополнительные визуальные материалы, фотографии, переписки и сообщения, которые имеют отношение к описываемым событиям. Ссылка на этот сайт в описании эпизода. Расследовала, написала и рассказала эту историю для вас я, Настя Красильникова. Мне помогли мои коллеги. Всю работу спродюсировала Настя Медведева, ресерч и факт-чек провела Вика Лобанова, отредактировала расследование Даши Черкудинова при участии Анны Чесовой. Музыку написал и сделал монтаж Ильдар Фаттахов, а обложку нарисовала Руслана Мирзаалиева. Подкаст «Дочь разбойника» выходит в студии «Либо-либо». Отдельная благодарность руководительнице студии Лике Кремер. Если вы хотите поддержать нашу работу, то лучший способ сделать это – оформить подписку «Либо-либо плюс». Она позволяет студии сохранять независимость и, в частности, делать журналистские расследования. Ссылки на подписку в описании этого эпизода. Следующий эпизод уже ждет. Пока!